После этого идет либо интегрирование, либо разрезание МРК в случае с АНТФРС. Значит, я скоротирую. Я так на этот вопрос вам и не ответил. Почему я не ответил? Значит, вот она меня спросила, вот когда села на внутреннюю часть там, кожи вируса, села рибосома, да? Значит, где онкокондом? Но в случае гепатита С, вы помните, там совсем другой АРС, да, там АРС сразу садится на саму рибосому, и онкокондом, который буквально тут же, да, он прямо идет туда, куда надо. В случае пикона вируса, да, вообще все факторы инициации нужны, кроме 4Е, который узнает КЕП, да. И там, вот в случае полиовируса, там действительно рибосома садится не вот сюда, не на пячный конец, а вот сюда, потому что 4G узнает в случае полиовируса, точно известно, где-то вот здесь вот, да? И вот 40S-частица сюда садится. А дальше вполне она может двигаться и сканировать так же, как в случае ГЭП-зависимой трансляции. И это происходит, по-видимому, так и происходит у полиовируса. Потому что у полиовируса очень странная вещь. Точно известно, что рибосома садится сюда. Вот. В районе там 550 нуклеотидов. А у гадатон полиовирусных белков это 743 положение. Здесь больше 100 нуклеотидов. Иначе люди ломали голову, а как же потом рибосома сюда? Он говорит, он сел, а потом хеликазы и поехали, ну как в обычной ГЭП-зависимой трансляции. Правда, много здесь все равно загадок, действительно это примитивное сканирование, или все-таки здесь какой-то специфический механизм, мы этим озаботились, сейчас у меня Дима Андреевич как раз этим занимается. Вот. В данную минуту, в данные дни. Потому что это все проблемы люди побросали, они вот уперлись в какую-то, уже какую-то проблему, которую они не знают, как решать. И они побросали уже лет 10 назад. Вот. А сейчас, как вы видите, как наука развивается, появляются новые методы, новые подходы. Я думаю, дай вернуться. Сейчас никто этим делом, наверное, уже особо не занимается. Посмотрим. Я оказался правильно сделать. Подробности на следующем году. Вот. Значит, вот это я ответил на вопрос. А вот у ЭЛЦ был миокардит, у него вот эти самые сейчас это. А вот у цепалка, у него аугокадон почти около АРС. Но там все равно какое-то что-то происходит. Хеликаза нужна. Небольшой сканирование может быть есть. Теперь, значит, я вам рассказал про микро-РНК как механизм, который позволяет регулировать, может быть, не очень мощно, это не как интерференции, когда раз развалился МРНК еще, но тем не менее поддавливает, да? Ингибировать МРНК и тем самым приводить в соответствие баланс разных продуктов клетки. И это оказывается очень важно. Это и показывает, зачем нужна трансляция. Вот многие высокомерные люди, которые занимаются транскрипцией, они считают, что все остальные этапы в клетке, они мало существенны. Главное, это промоторы там, это все. Если у вас дисбаланс в синтезе белков, все, вам конец, у вас или рак, или еще чего. Вот это известно. И это следующий этап просто регуляции экспрессии генов на уровне трансляции. Вот. После транскрипции еще идет регуляция, вот, я вам рассказал в некоторых случаях, на уровне трансляции, или инициации, или на уровне стабильности МРНК. Есть просто специальные белки, которые узнают определенный сигнал, опять-таки на отличный конце МРНК связываются и МРНК деградируют. Есть некоторые МРК, которые живут буквально там несколько десятков минут. Бета-глобин МРК, например, живет часов 18, у него время получить. Очень стабильно, да? А у какая-нибудь МРК там ценит там некоторых протон-онкогенов, но онкогены на самом деле просто респирационные факторы, они нужны клетки, да? Они, как правило, нужны в какой-то определенный момент клетки, потом они должны деградировать. И их МРК, и они сами. У самого белка цемик, это известный вообще от ангогена и известный очень транскрипционный фактор, у него время полжизни у белка 20 минут. Можете себе представить. Через 20 минут уже половина его нет, он идет на деградацию. Поэтому эти вопросы регуляции соотношения белковых продуктов в клетке, особенно в клеточном цикле, но если он происходит только, когда начинает перевариваться ДНК. Начинает ДНК, там, хромосома, делиться в S-фазе клетки. В этот момент бешеный идет синтез дегистона, гистона, самих. Потом конец. Потом эти МРНК, извините, затыкаются и разваливаются. Вот. Но все случаи я вам не могу рассказывать, просто я вам рассказываю, хочу довести вас важность исследования вот таких вот достаточно, я бы даже сказал, не очень тонких моментов этой регуляции. Но заключительную закуску я вам скажу совершенно бесподобное событие, регуляция, трансляция уже, и до этого мы с вами обсуждали, ну, какие-то случаи глобальной регуляции или случаи, когда регулируется какая-то РНК, группа каких-то МРНК, да, а есть случаи, когда вот прямо на какие-то точно определенно вот на эти МРНК направлена регуляция, да. И вот такой случай был открыт в лаборатории Пола Фокса. Есть такой ученый, который нашел очень интересную вещь с одним индийцем. Вот. И он касается МРНК, которая кодирует белок, который называется церулоплазмин. Церулоплазмин. Что это такое за белок? Значит, когда у нас идет инфекция какими-то бактериями, да, значит, развивается воспалительный процесс. Те, кто занимается там иммунологией, должны это дело все знать. Вот. И при этой инфекции токсические лимфоциты и киллеры натуральные, они начинают секретировать гамма-интерферон. Гамма-интерферон – это очень известный цитокин, который был причем вот во всякие такие вот воспалительные связанные процессы, связанные с врожденным иммунитетом. Значит, одним из мишеней гамма-интерферона являются моноциты и эти и клетки, которые в общем живут другие. А? Да, вот эти самые. И вот эти клетки, они синтезируют всякие токсические белки, чтобы убивать бактерии. Вот. И один из таких белков – это вот как раз церулоплазмин. Это белок, содержащий в активном цвете медь. Ну, медь, вы знаете, что это очень ядовитый металл. Вот. И этот самый церулоплазмин, он синтезируется этими самыми клетками, макрофагами синтезируется. Да, но штука-то вот что заключается, что воспалительный процесс длится там, какие-то там часы там, и так далее, его в конце концов надо прекращать. Да? Поэтому выпускать все время церулоплазмин бесконечно, это ну и неразумно, и это просто вредно уже для самой клетки, для моноцита или макрофага и так далее. Поэтому нужен какой-то. И вот у Фокса как раз в лаборатории было установлено, что вот после обработки интерферона макрофага, вот через 4-8 часов, вот в этот период, идет как раз бурный синтез. Там транскрипция идет, конечно, МРНК этого церулоплазмина, резко поднимается ее количество, да, она транслируется, вот, получается этот самый церулоплазмин. Но вот уже после 8 часов, о чудо, начинает эта МРНК, ее там полно, она не то, что она развалилась, нет, МРНК для церулоплазмина много, написано только. Просто не работает, что-то ее затыкает. И он начал, они начали искать, что там, собственно, что новенькое получилось через 8 там, часов. И о чудо, ничего он не нашел. Более странного, как он нашел, что у него на трижды в конце этой самой МРНК церулоплазмы, на опять трижды конец, регуляция идет очень часто, не только через печень, а через. У него связан рибосомный белок, господа. Белок, структурная часть 60S частицы рибосома. Так называемый белок L13A. Ну там все рибосомные белки, они обозначают те, которые в этом маленькой субчастице 45S, потому что small driver у нас админ. S1, S2, S3 и так далее. Это белки, структурные белки, которые составляют что-то тело рибосомной субчастицы. А в большой субчастице 60SL, так вот это L13A. Вот, ну, есть, потому что 13, да, когда нашли 13, второй белок, то называется 13А. И что это, более того, что этот белок L13A, он фосфорилирован. И он установил о том, что вот к 8 там какому-то, в общем, на самом деле, между 8 и 24 часами приблизительно вот после 8 часов этот белок, который раньше был в 60-й субчастице, да, он же там, он фосфорилируется и отваливается от рибосома. То есть этот рибосомный белок, что интересно, он рибосоме самой для ее работы, чтобы делать там белки, там какие-то матрицы, он там хранится как депо для каких-то целей, да. Но на самом деле он хранится в правильном месте, потому что МРНК все равно связывается с рибосомами, что как бы все должно быть близко друг от друга. Но он, так сказать, по-видимому, собственно, механизм образования пептидной связи, да, движение матрицы, он принимает. Но он там сидит. Как только он отфосфорилировался, у него сразу 60-й, он уходит и связывается с 30-й концом циррулоплазминовой МРНК. И вот где-то вскоре она затыкается, то есть она перестает работать. Но он, конечно, сразу не он, а потом, единицы, я не знаю, кто еще произносит его имя, какой-то Мажундер, Аюндер, такой. Вот. Они, конечно, сообразили, что, возможно, там не только рибосомы, но какие-то еще другие есть участники процесса этого самого регуляции, да, и что надо бы их поискать. То, что они нашли, господа, это суть. Потому что они нашли там таких участников, такие белки, которые вот никто бы нас никогда бы не догадался. Потому что никакого, казалось бы, отношения к регуляции там они не имеют. Вот. Оказалось, что на 3-4 конце, кроме этого белка, рибосомного, вот момент уже там где-то к 16 часам, после обработки интерферона гамма-интерферона макрофагов, да, моноцитов, к этому моменту на третьем конце, кроме еще этого белка, сидят еще три товарища. Самый удивительный из них был, товарищ, это аминоацил-ТРНК-синтетаза. Знаете, что аминоацил-ТРНК-синтетаза? Это белки, которые аминоацилируют ТРНК, вешают на ТРНК аминокислот. Вот. Значит, следующий слайд. Вот, надо сказать, значит, вот, между прочим, это не единственный случай. Аминоацил-ТРНК-синтетазы, они хоть и вешают аминоцитозы на ТРНК, но сейчас уже известно 5-6 случаев, когда аминоацил-ТРНК-синтетазы выполняют функции абсолютно никакого отношения к аминоацилированным ТРНК не имеющих. Эти, кстати говоря, одним из самых таких вот профессионалов больших американских по аминоацилированным ТРНК, Пол Шибель, этим сейчас страшно интересуется, потому что уже вот есть какие-то совершенно дикие случаи, когда от одной из аминоацил-ТРНК-синтетаза, я не помню, то ли тирозиновый, то ли триптофан, и там протеолитически отрезается кусок, он выходит из клетки, взаимодействует с рецептором и стимулирует рост сосудов. Вот такие вот вещи. Значит, это, почему это интересно? Потому что вот я еще раньше, когда был помоложе, я считал, что если два белка, если белок какой-то, было обнаружено, что он участвует в двух каких-то, казалось бы, совсем не связанных процессах, то, наверное, эти процессы что это звенья одного и того же, на самом деле, процесса, что между ними есть тесная функциональная связь. Вот сейчас, после всех этих открытий, я надеюсь, что не только я уже закрыл, Потому что аминоцитрирующие ацетилазы иногда выполняют такие функции, которые, ну, почти очевидно, что никакого отношения к аминоцитрированию вообще не связи. Это не имеет. Ну, например, глицин ТРНК синтетаза. Но вот у нее мутации есть известные, медикам, глицин, та, которая глицин вешает на глицин ТРНК. У нее есть мутация, которая никак не застраивает ее аминоцитирующий активность. То есть она не меняется, она так же хорошо вешает глицин ТРНК. То есть там активность, но там есть мутация вот рядом, да, которая влияет, например, на моторные нейроны. То есть вот, так сказать, появляется какой-то атрофия нейродегенеративные связанные с движением, да, с ногами, там, с движением и так далее. Нейродегенеративные наследственные заболевания. И эти, когда мутации нашли и идентифицировали, какие замены, как казалось, как ни странно, это глицин ТРНК синтетаза, вовсе не какой-то там, не знаю, не белок там, мышечный там или еще. Вот, поэтому вот это вот один из примеров. Вот, и что нашел Фокс там? Значит, в клетке многие аминоцитрирующие, не все, непонятно, почему одни да, другие нет. Они тоже не плавают, как попало, а образуют огромные агломераты, просто комплекс. Так называемый, вот этот огромный комплекс. Здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять аминоцитрирующих находятся в комплексе, они скреплены, по-видимому, еще вот есть такие белки, у которых молекулярная масса 18, 38, 43 килодальтона. Вот они находятся в таком состоянии. Значит, когда обрабатывают гамма-интерфероном, макрофаги там и так далее, первое, что происходит, это фосфорилируется вот эта вот самая аминоцитрирующая. Кстати, очень забавная аминоцитрирующая синтетаза. Вот это одна полипептидная цепочка. Да? Белок один. Но там две аминоцитрирующие в пределах одной цепочки. Глютаминовые и пролиновые. Они друг другу не мешают. Они вот такой вот тебе ретяжки гибкие связаны. Да? Они сами по себе там ТРНК, каждую свою там аминоцитрируют. Но они почему-то находятся вот. Вот. Но самое главное, что в данном механизме, самое главное, это как раз то, что никакого отношения к аминоцитрирующей активности не имеет. Это вот эта как раз их перетяжка, которая соединительная, вот эта, которая их связывает. Так называемая веб-домен. Значит, после того, как профосфорилировал, она вот эта самая осаза Blue-Pro, глютаминовая, пролидовая, да, отсоединяет от огромного комплекса. Присоединяет еще некий белок, он называется NS1 associated protein, вот. И в этом состоянии ждет, так вот, ждет, когда произойдет следующее событие, профосфорилируется L13A, про который я вам только что говорил. Этот L13A связывает фермент глицеродегидфосфатдегидрогеназу. Тоже фермент, который, извините, казалось, совсем не имеет никакого отношения к сырому плазмиду вообще. То есть у него тоже явно какие-то есть неканонические функции. И вот только когда это произошло, это вот бывает уже после 12 часов, вот после этого они объединяются, то есть фактически 4 белка. Отсаза, NS1, глицеродегидфосфатдегидроганаза и способный белок 13. Они объединяют и садятся на отличный конец сырого плазмидного РНК, где есть специальная последовательность. Она в виде шпилечку образует такой элемент, который они вот назвали гейт-элемент. Гейт это почему? Вот это гейт-комплекс, который образовал. Почему гейт? Это значит так расшифровывается. Гамма-интерферон Activated Inhibitor of Translation. Ингибитор трансляции активируемый гамма-интерферон. Гейт-комплекс находит свой гейт-элемент, это вот такая вот такая шпилька. Ну, я здесь вам последовательно видеоматрицу не показываю, это не важно. Она вот сюда садится. Дальше вопрос, был очень важный, но она села там на отличный конец, причем здесь инициация трансляции. Ну, в общем, пока, значит, то, что пишет Фокс, я в связи с сами не делал, поэтому ничего не могу сказать, правда это или нет. Но он считает так, вот, вот он сидит, вот у нас это самое, это вот, да? Можно печь или конец. Вот F7G, 4E, да, 4G, большой вот этот клап взаимодействия, да, вот этот деликатность, помогательный блок. Вот сидит этот гейт, все, соответственно, конечно, зациклизовано. Вот он считает, что L13A, когда он фосфорилирует, да, вот он сидит здесь исключением, потому что все остальное село, что именно он взаимодействует с 4G, в том его участке, 4G, который нужен для взаимодействия с F3. Вы помните, значит, еще раз вам напоминаю цепочку взаимодействия. Кеп связывает, что единица, 4G, 4G взаимодействия с F3 и F3 45 частица. Если вы какое-то из этих взаимодействий помешаете, у вас не будет рекрутирования МРНК. Значит, соответственно, у вас сама 45 субчастица с F2, там, она не может туда сесть, да? Потому что на 4G она не может сесть сюда. Да? Вот. Я могу разговаривать все нормально. На нем сел 4E, там все, все здесь есть, и 4G. Но вот эта цепочка здесь разорвана, потому что рибосомный белок, он вроде нашел просто на этом рибосомном белке какой-то полипептидный последовательность, которая вот к 4G ведет. Да, не знаю. Вот. Ну, вообще выглядит красиво. И это, так сказать, таким образом блокируется вот это вот взаимодействие с F3 и тем самым полностью запрещается инициация. Значит, все это происходит, как я говорю, лет к 16-му часу. А вот во времени, там, за счет там все во времени, потому что все это фосфорилирование и аминоцинтеротоксинсинтазы, которые я показал на предыдущем слайде. Да? Вот, сейчас. Вот. И аминоцинтеротоксинтаз, все процесс проходит во времени. Там очень сложный каскад киназ, которые идут от гамма-интерферона, там все, ну понимаете, да, там очень сложный каскад киназ. Я здесь не специалист, потому что это вообще надо все благо держать, все киназы вот этих самых включений. Вот. Но во всяком случае, к какому-то моменту активируется та киназа, которая нужна, она фосфорилирует рибосомный белок, и только после этого образуется вот этот комплекс, садится и после этого вступает в игру. И это наступает через 16 часов, будет того, как гамма-интерферон добавит в наш водород. Так что он дальше выяснил? Он говорит, начал интересоваться, вот какой бета-элемент, есть только в цирулоплазмиде, ну что нет. Что он нашел такой же ВМРНК, который кодирует фактор роста сосудов. ВГФ, эпителиальный фактор роста, фактор роста сосудов, эпителия сосудов. Он нашел такой же адресант. И он поэтому считает, что при воспалительном процессе не только цирулоплазмин, но там могут быть целая группа МРНК, которая одним и тем же комплексом, гейт-комплексом, может накрываться, хотя это еще не проверено, но очень похожий гейт-элемент он нашел. Накрываться и сразу регулируется целая группа матриц, которая участвует в этом воспалительном процессе. И это, в общем, на самом деле, по-видимому, уже правило, что есть определенные комплексы белков, иногда состоящие совершенно непонятно откуда взявшиеся белков, да. Есть отдельные белки, там микро-РНК, которые могут группами регулировать определенный класс МРНК, участвующий в одном белкопроцессе. Ну и что вот еще интересно здесь, этот мораль, чего вообще вся вот эта история по спортомикам очень интригующая. Потому что она четко показывает, вот на примере аминоцинтеротоксинтеза, что эволюция шла очень разумно. Ну, наверное, аминоцинтеротоксинтеза там какие-то миллионы лет назад, наверное, может только ТРНК аминоцинтеза, больше ничего не делать. Но потом у природы был выбор. Либо чтобы осуществлять какие-то функции, исправлять новые белки, либо приспосабливать старые. Очень часто, но это не значит, что белки вот эти старые аминоцинтеротоксинтазы не изменяются. Они тоже изменяются. У них могла появиться какая-то кислота, какой там шпилечка, да, какой-то там альфа-спираль, какая-то там бета-слой лишний, который как бы к самому аминоцилированию не имеет отношения, но он
Был бы, вот здесь, например, используют эту перетяжку. Перетяжка, которая оказалась, имеет сродство вот сюда, вот эти элементы. Просто я вам сейчас следующий мотив. Он для осады собой совершенно не нужен. Но именно по нему вот эти самые идет связь. Вот. Так что вот это вот. Вот эта вот проблема, проблема полифункциональности духов, полифункциональности духов разных факторов, и даже просто всяких ферментов, как глицерин, лигнит, фосфат, гемоглобиназа, у них могут быть функции, совершенно не связанные с этой самой элементом. Участием в обмене углеводов, да, которые у глицерин, фосфат, гемоглобиназа, совершенно. Кстати, этот же белок был замечен как белок, который взаимодействует с пешкой-концом. И, по-видимому, сейчас не в трансляции, правда, это левее аэроса. Метра РНК гепатита А. Но уже тут. Это тоже прикорный вирус. Я о нем не говорил, что сегодня он гораздо хуже идущий. Но чем явный вирус, ну, плохо включать эмиттер, потому что он слабый. Так сказать. Нет, ну, когда он вам попал, то все, что нужно, он делает, но изучать его эмиттера не просто. И вот там, когда изучали гепатит, тоже пригодный вирус, вирус гепатита А, вот, там обнаружили, что на пешке конце, по-видимому, нужен дерепликацию ЖРНК, вот, глицерогеназа. Зачем, по-моему, механизм там как следует интересен, но на самом деле она ясно, что там она что-то делает, потому что там совершенно специфические связи. Вот я, пожалуй, на этом бы и остановился, сейчас, потому что сегодня расскажешь, вот, может быть, я бы предпочел сейчас ответить, может быть, на какие-то вопросы. Вот, единственное, может быть, вот еще что здорово бы вам сказать. Как вообще все это изучать, как все это изучается? Какими подходами? Ну, чтобы идентифицировать белки, которые взаимодействуют с МРНК, надо брать МРНК, там ее триличный конец, там, и так далее, да, вылавливать эти белки. Сейчас есть такие подходы. Например, вы можете МРНК зацепить на такой твердый носитель, например, ввести в МРНК биотит. Сейчас есть возможности прямо в пробирке синтезировать РНК. Очень люди ухитряются синтезировать РНК даже с длиной вот практически вирусного РНК, 7-8-9 тысяч нуклеотидов. Это такой высший пилотаж, но сделать это нужно. Вот. И вы можете синтезировать кусок какой-нибудь, аэрос отдельно синтезировать, или триличный конец. Вы можете синтезировать, и в момент синтеза пробирки добавить туда аналог У, например, если такой сейчас продается, биотин УТР. Да? Вот. Значит, соответственно, у вас немножко совсем, да? Соответственно, у вас в вашей последовательности, в вашем участке РНК, в фрагменте будет какое-то количество биотина. Потом вы можете кинуть эти РНК на клеточный экстракт, да, на него прилипнет что-то, что его узнает. Да? Если это речь идет об инфекции или о какой-то воспалительном процессе, да, берите клетки, обрабатывайте гамма-интерфероном, ждите там 8-10 часов, потом их разрушайте, значит, там уже будет все там фосфорилировано. И добавляете к вашей РНК. На вашу РНК это, значит, что-то там сядет. Вот. После этого вы берете, значит, всю эту смесь, добавляете к чему? Пиотин что узнает? Кто знает? Стрептовидин. Есть специальный носитель, там стрептовидин огороза, стрептовидин сафароза. Добавляете туда, а раз за пиотин схватит РНК вместе с белками, которые они сидят. Помоете. Потом снимите эти белки, там соли или РНК переварите или нуклеаз, и посмотрите, что у вас на геле. На геле вы увидите какие-то полосочки, да? Вы не знаете, что это такие. Если у вас РНК достаточно, вы эти полосочки аккуратно вырезаете. И едете, берете потную ладошку деньги, и едете в одну контору, и это самое, вам там делают масс-спектр, то есть масс-спектрометрический, или что-то, какой-то договор надо сначала заключить. Вам с помощью масс-спектрометрического анализа
через неделю говорят, что это получше у вас такой-то белок, такой-то белок, это такой. Таким образом, вы можете потратить там 2-3-4 недели, установить, кто у вас сидит. Ну и здесь вам нужно проверить специфические реакции взаимодействия. Значит, вам нужно обязательно взять РНК, которая другую последовательность имеет, там, другого элемента. Ну, конечно, там уже ничего такого нет. То есть там есть другие белки, но они совсем не те, которые были на вашей там три штрих нетранслируемой последовательности из вашей индивидуальной РНК, которую вы получили. Теперь как МРНК вот синтезируется в пробирке? Значит, обычно это используется в так называемой Т7 полимеразной системе. Слышали такую, да? Значит, есть такая Т7 полимераза, это из бактериофагов, нечетно. Какой есть бактериофаг Т7. Есть бактериофаги четные, Т2, Т4, а есть, которые имеют нечетные циклы, их так называют, нечетные бактериофаги. Они не кольцевые, а это просто линейные ДНК. И вот эти нечетные бактериофаги, в частности Т7, они производят полимеразу свою, очень эффективную. Она потрясающе работает, быстро, эффективно. И получить эту полимеразу даже самому в лаборатории в виде рекомендантного белка расплюнуть, потому что она дешевая. И вот эта Т7 полимераза, это замечательный совершенно полимераз, чтобы синтезировать и делать РНК пробирку. Дальше вам что? Вам нужно взять ДНК с промотором для Т7 полимеразы, очень простой, всего 18 нуклеотидных пар. Вот есть вектора, уже продаются компаниями с готовых, где уже промотор есть, с полилинкером, куда вы можете вставить свой белок там какой-то, да? Вот. И потом вы берете вот эту самую ДНК, добавляете полимеразу вашу, три фосфаты, соответственно, вот, и у вас получается ваша ДНК. Можно даже и прокипировать, и поля фос подставить. Но прокипировать каким образом можно получить типированную МРНК? Есть два основных способа. Простой способ: берете, покупаете набор у фирмы. Сейчас есть набор, в который входит кипирующий фермент, там все. РНК синтезировали, добавили там компонент 1, компонент 2, компонент 3, и у вас там просто кипирующие ферменты. Позаимствовать природу. И вас повесит в руке. С поля хвостом то, что тоже вы можете, есть такая пуля полимераза, она зависит пуля. Можно эту пуля заклонировать в плазмиду в виде пуля ДТ, поэтому когда вы будете Т7 полимеразы синтезировать на ДНК вашу РНК, она у вас прочтет и олиго ДТ, соответственно, напротив будет стоять пуля. Вот. Так что здесь есть разные способы, вы можете иметь РНК пробирки спокойно, можете туда включать там какие-нибудь аналоги биотина, вот, и потом изучать все эти процессы. Можете смотреть, как, если когда нашли какой-то участок, с которым связаны с какой-то интересной для вас белок, должны доказать, что действительно это взаимодействие данного белка с лишним концом влияет как тут на мать. Как? Очень просто. Вы берете вот этот самый мотив, с которым связывается ваш фактор. Вы его делитируете, как говорится, убираете, вырезаете, удаляете. А потом эту РНК вводите в клетки, смотрите, что стало лучше. Ну, в общем, вот собственно подходы, которые используются технологами, технологии, которые используются учеными, я не технолог, я ресерчер. Но знать методы, это очень полезно и надо использовать. Значит, если вам нужно посмотреть эффект, у вас какой-то новый белок, вы не знаете, нужен для клетки или нет, или в клетке без него спокойно живет, вы можете сделать вот нокдаун, да? Значит, заказать или сделать, или купить, лучше покупать. Купить вот эти СРНК, а потом эти СРНК вы берете, вводите в клетку вместе с вашей РНК, вот, то есть вводите в клетку сначала, да, чтобы ваш сделать нокдаун звонка кодирующего белок, который вы исследуете, потом смотрите, как это влияет. Если белок очень важен для клетки, то клетки у вас начнут загибаться. Вы просто увидите через сутки, что клетки будут все чувствовать. Это значит, белок очень важен. А если вы ничего не видите, явно не загибнет. Потому что белков, которые вот сразу вроде никакой функции, ну, такой функции вот, жизненно важной не несут большинство. Вообще в геноме даже бактерии, половина, как минимум, белков, никто не знает, если больше, чем ничего не делает. Понимаете, ну, просто половина белков. Они, наверное, работают в каких-то особых условиях, при каких-то стрессах, возможно, при каких-то, возможно, изменениях условия среды, температуры, найти это очень сложно. Но это все в эволюции сохраняется, на всякий случай, для того, чтобы это можно было выжить в любых обстоятельствах.